Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранное чтение из бесед на псалмы святителя Василия Великого, из архива нашей радиопрограммы «Вся как свеча» рассказ об иконописце и реставраторе Ирине Васильевне Ватагиной. Далее рассказ протоиерея Ильи Шапира о святой великомученице Параскеве Пятнице. И в завершение нашей передачи «Литературная страница».
Святитель Василий Великий. Беседы на псалмы. Суди ми, Господи, по правде моей и по незлобе моей на мя. Слова сии, по видимости, заключают в себе некоторую похвальбу и близки к молитве возвышавшего себя фарисея. Но благовременно рассмотревший их найдет, что пророк далек от подобного расположения. «Суди ми, Господи, — говорит он, — по правде моей». Это значит, обширно понятие праведности и пределов совершенной праведности трудно достигнуть. Ибо есть праведность ангельская, которая превосходит человеческую. Ежели есть какая-либо сила выше ангелов, то она имеет и превосходство праведности, соответственно ее величию. А праведность самого Бога превыше всякого разума. Она неизреченна и непостижима для всякой сотворенной природы. «Суди ми, Господи, по правде моей», то есть по правде, какая удободостижима для людей и возможна для живущих во плоти. «И по незлобе моей на мя». Сим особенно подтверждается, что расположение сказавшего весьма далеко от фарисейского высокомерия. Ибо не злобою своей называет как бы простоту и неопытность в том, что полезно знать по сказанному в притчах. Незлобивый веру емлет всякому словеси. Поскольку мы, человеки, во многих случаях неосторожно погрешаем по неопытности, то пророк молит и просит Бога даровать ему прощение по незлобе. А из сего видно, что сказанное показывает более смиренномудрие, нежели высокомерие сказавшего. «Суди ми, Господи, — говорит он, — по правде моей, и суди меня по незлобе, какая во мне. Праведные дела мои сравни с немощью человеческой, и тогда суди меня. Вникни в простоту моих нравов, вникни в то, что я необоротлив и непроницателен в делах мирских, и тогда осуждай меня за прегрешение». Да скончается злоба грешных. Приносящий сию молитву явно есть ученик евангельских заповедей. Он молится за творящих напасть, прося положить предел и конец злобе грешных, подобно тому, как если бы кто, молясь о страждущих телесно, сказал: «Да скончается болезнь страждущих». Чтобы грех, как пожирающий огонь в членах, распространяясь дальше и дальше, не занял большего места, пророк молит Бога остановить дальнейшее разлияние греха и положить ему предел. Молит, ибо любит врагов своих, желает добро творить ненавидящим его, и потому молится за творящих напасть. «Исправишь и праведного». Праведник называется правым, и право сердца, успевающее в добре. Что же значит здесь у пророка сия молитва? Он молится об исправлении имеющего уже правоту. Ибо никто не скажет, чтобы в праведнике было что-нибудь строптивое, непрямое, превратное. Но, может быть, и о праведнике необходимо прошение, потому что его преднамеренная правота и непревратность воли была исправляема под руководством Божьим, чтобы он даже и по немощи не уклонялся никогда от правила истины, и чтобы враг истины не мог растлить его превратными учениями. «Испытая и сердца, и утробы, Боже, праведно». Поскольку Писание во многих местах слово «сердце» употребляет в значении владычественного в душе, а слово «утроба» в значении вожделевательной ее силы, то и здесь значение слов то же самое, и именно «суди меня, Боже, в учениях, какие имею о благочестии, и в движениях страстных, ибо Ты, испытая и сердца, и утробы». Пытание в собственном смысле есть допрос судьей испытуемого, сопровождаемый всякого рода истязаниями, чтобы утаивающие, выпытываемые у них от боли, по необходимости вывели наружу утаенное. А на непогрешительных испытаниях судьи, как испытываются наши помышления, так испытываются и дела. Посему никто не упреждай праведного судью и не суди прежде времени, донде же приидет Господь, и же во свете приведет тайные тьмы и объявит советы сердечные. В испытании сердец и утроб Бог показывает свое правосудие. Испытано было сердце Авраама. От всей ли души и от всего ли сердца любит он Бога, когда ему было повелено принести Исаака во всесожжение, дабы открылось, что он не любит сына паче Бога? Испытан был Иаков, когда терпел козни от брата, дабы при таких согрешениях Исава просияло его неослабное братолюбие. Итак, в них были испытаны сердца. А в Иосифе испытаны утробы, когда при безумном воспламенении к нему похотливой госпожи честность целомудрия предпочел он гнусному сладострастию. Испытан же был для того, чтобы зрители суда Божия признали, насколько праведно воздана ему честь, когда среди великих искушений просияла его чистота. «Помощь моя от Бога». Собственно, на войне, при нашествии неприятелей, ищут помощи те, на кого враги нападают. Посему и здесь, ощутивший невидимых врагов своих и усматривающий предстоящую ему опасность от ополчившихся на него врагов, говорит: «Помощь моя не в богатстве, не в телесных пособиях, не в силе, не в крепости моей, не в человеческом родстве, но помощь моя от Бога». А какую помощь посылает Господь боящимся Его, сие видим из другого псалма, в котором сказано: «Ополчится ангел Господень окрест боящихся Его и избавит их». И из другого места: «Ангел ижемя избавляет».
Избранные чтения из бесед на псалмы святителя Василия Великого читал Виталий Редько. Запись предоставлена студией «Феофания».
В эфире программа «Благовещение».
Вся как свеча. Цикл передач, подготовленный совместно с храмом святителя Николая в Кленниках на Моросейке, светлой памяти иконописицы реставратора Ирины Васильевны Ватагиной. Часть четвертая. В сегодняшней программе об Ирине Васильевне рассказывают реставратор, доктор искусствоведения, профессор Виктор Васильевич Филатов, литературный редактор Екатерина Яковлева и матушка Екатерина Кречетова, дочь преснопамятного протоиерея Тихона Пелеха. Вспоминает Виктор Васильевич Филатов.
Значит, она редкий человек, который всех считает хорошими людьми. Но она и дружила, и держала знакомство только с теми, кого она уважала. И с кем она могла быть, ну, и откровенной, и отзывчивым человеком. Она ведь очень отзывчивый человек. Она каждому могла, чем могла, тем и помогала. Вот эта ее отзывчивость, душевность ее, она даже, по-моему, и на лице ее была написана, и видно по той фотографии, которая опубликована у Марии Николаевны Соколовой. Вот этот вот человек изнутри милый, обаятельный, доброй души.
Мы передаем слово Екатерине Яковлевой.
Ирина Васильевна, я помню с тех давних времен, когда она была еще студенткой художественного института имени Сурикова. Моя мама в то время работала в институте бухгалтером, а мы с сестрой подрабатывали натурщицами. Студенты-суриковцы писали с нас детские портреты. В духовном отношении мы росли в храме во имя пророка Ильи, что в Обыденском переулке. Как-то мама мне сказала, что в Обыденский храм ходит наша студентка Ира Ватагина. А потом она меня познакомила с ней. Однажды Ира пригласила меня домой, к себе. Она познакомила меня с Василием Алексеевичем. Показала мне и гостиную, уставленную скульптурами животных, аквариумы с диковинными рыбками и необыкновенными растениями. Я всегда любила художество, но здесь мне было как-то особенно хорошо. А потом мы пошли в мастерскую Василия Алексеевича, которая представляла собой совершенно особый мир животных. Я стала бывать у них. Иногда мы приходили с сестрой. Ирина Васильевна до конца раскрыла и воплотила талант, данный ей Богом, спасая шедевры древней русской иконописи. Васильевна всегда жила под духовным окормлением своих духовников. В храме во имя пророка Ильи, что в Обыденском переулке, это был протоиерей Александр Токский, сын, внук и правнук московских протоиереев, унаследовавший беззаветное служение Святой Церкви, один из ярких, выдающихся священнослужителей Москвы, создавший приход московской интеллигенции, любимый москвичами храм. После кончины отца Александра Ирина Васильевна перешла в храм во имя святителя Николая Чудотворца в Кузнецкой Слободе под духовное руководство его настоятеля, протоиерея Всеволода Шпиллера, очень почитаемого православным народом Москвы. По его благословению она много трудилась в этом храме, затем в Даниловом монастыре, куда ее пригласили сразу же, после того, как монастырь был передан церкви. Там она много писала сама и сравнивала иконы, а вокруг нее всегда были ученики. Впоследствии отец Всеволод благословил Ирину Васильевну трудиться в храме во имя святителя Николая Чудотворца в Клённиках со словами: «Сначала здесь, а потом во всем мире». Так и получилось. Была открыта иконописная школа, где преподавала Ирина Васильевна, а потом она стала профессором православного Свято-Тихоновского богословского университета. Сама Ирина Васильевна была ученицей Марии Николаевны Соколовой, впоследствии монахини Иоаннии, духовной дочери святого праведного протоиерея Алексея Мечева. О Марии Николаевне Ирина Васильевна пишет в своих воспоминаниях. «Надо представить себе то время, теперешняя молодежь этого не понимает, то время как пустыня какая-то. Казалось, что нет возможности работать для церкви. Реставратор икон, музея – это предел». Промыслом Божьим она нашла в этой пустыне Марию Николаевну, которая тогда была единственным иконописцем. Под руководством Марии Николаевны Ирина Васильевна работала в Троице Сергиевой Лавры в Серапионовой палате над реставрацией икон иконостаза Троицкого собора. Писала иконы для храма во имя пророка Ильи, что в Обыденском переулке. Во время работы с Марией Николаевной в Троице Сергиевой Лавре их часто навещал наместник Лавры, архимандрит Пимен, будущий патриарх Московский и всея Руси. Когда святейший патриарх Алексей награждал Ирину Васильевну орденом преподобного Сергия Радонежского и, видя, что ей трудно идти, он подошел к ней сам и приколол орден. Когда настало время, и отец Алексея Мечева был канонизирован, Ирина Васильевна написала его икону с клеймами. В одном из клейм изображено было, как святой праведный протоиерей Алексей Мечев благословляет девицу Марию на написание икон. Это дань благодарности учителю, которая жила в душе Ирины Васильевны много лет. Написанную ей икону несли во главе крестного хода из Новоспасского монастыря в храм во имя святителя Николая Чудотворца в Клёниках в день прославления отца Алексея Мечева. Ирина Васильевна стояла у дверей храма, душа ее ликовала. Ирина Васильевна с большим уважением и любовью относилась к настоятелю храма, протоиерею Александру Куликову, восстанавливавшему храм после разрухи, которого также в юные годы Господь свел с Марией Николаевной. Протоиерей Александр стал последним духовником Ирины Васильевны. В молодости мы виделись часто, но потом житейские заботы делали встречи реже, но внутренняя связь всегда была. Я как-то не смогла поздравить Ирину Васильевну с Днем Ангела. На следующий день она мне звонит. Что случилось? Почему не поздравила? Она меня поздравляла каждый год. Как-то, придя ко мне на именины, она увидела икону Божьей Матери, неувядаемый цвет. Такие иконы называли краснушками. Она была в очень плохом состоянии. Ее нашли на полу заброшенного храма. Ирина Васильевна сказала, нет, не буду ее реставрировать, не буду. Хотя я ее об этом не просила. А на следующий день она звонит и говорит, неси икону, я ей хорошо сказала. И всегда я чувствовала со стороны ее теплую заботу и никогда не было равнодушия. Когда умерла моя мама, Ирина Васильевна пришла ко мне, и мы вместе читали псалтырь. Этого забыть нельзя. При встречах мы почти не говорили на бытовые темы. Она рассказывала, что она делает, для каких храмов, показывала свои работы. Время было очень суровое, писать иконы не разрешали. Она очень боялась и говорила: «Я пишу под столом». Но Господь хранил. Когда ее постигло большое испытание, она упала с лесов и сломала шейку бедра, Ирина Васильевна терпеливо переносила травму. Никогда от нее я не слыхала жалоб, она все переживала в себе. А когда однажды я поделилась с Ириной Васильевной своими переживаниями, она мне сказала: «Знаешь, когда я упала, я думала, все, жизнь кончена». А она только началась. И действительно, весь предшествующий путь Ирины Васильевны был как бы подготовительным периодом для ее творческого служения в храме во имя святителя Николая Чудотворца в Клёниках. Сколько раз я наблюдала, как человек живет, так и умирает. Ирина Васильевна сподобилась достойной кончины. Она умерла в неделю святых жен мироносиц. 9 дней было на приполовине Пятидесятницы, а 40 дней совпало с отданием праздника Святой Троицы. Всю жизнь Ирина Васильевна приглашала меня в Тарусу. Я все собиралась, но попала туда, когда ее провожали в последний путь. После литии ее погребли на живописном тарусском кладбище, рядом с близкими людьми, отцом и матерью. Пока шло погребение, хор пел «Царство небесное, райский покой».
Рассказывает матушка Екатерина Кречетова, дочь преснопамятного протоиерея Тихона Пелиха.
Господи, благослови. Впервые Ирину Васильевну я увидела в Троицком соборе Лавры. Это был конец 50-го года, 51-й год. Шла реставрация Троицкого собора, и она работала там на лесах. А поскольку я училась в Сергиевом Посаде, я заходила в Троицкий собор к мощам каждый день, почти каждый день. И как-то вот с таким большим интересом наблюдала, что там происходило. Очень сильное впечатление на меня производила молодая, красивая, высокого роста. Тогда я даже еще не знала, как ее зовут. У нее был необыкновенный внешний, хотя перемазанная красками, в рабочем халате, косынка так повязанная, без всякого женского там какого-то кадетства или что. Но настолько одухотворенное лицо было, она как-то вся устремлена была ввысь, высокая, тонкая, красивая. Это был 51-й год. Спустя некоторое время, не могу точно сказать, через несколько месяцев, когда отца Всеволода перевели, и он начинал свое служение в Сергиевом Посаде, в Ильинском храме, а когда его перевели в Москву, я ездила к нему на исповедь два раза в месяц. И вот на одной из исповедей он меня спрашивает: «А ты заметила в Троицком соборе молодую художницу?» Я говорю: «Да, красивая, и очень красивая». Вот, говорит, такая же она и по душе. Видимо, вот тогда произошло ее знакомство с отцом Всеволодом. Потом прошли годы. Мы, собственно, почти не общались до 60-го года, потому что, ну, было какое-то общение у нас, общие друзья, с кем она училась, художники, такое вот поверхностное общение. А потом мы уже после 60-го года стали регулярно встречаться в Николо-Кузнецком храме за службами отца Всеволода. В одной очереди стояли на исповедь к нему. Тут уже мы знали друг друга по именам, всегда приветствовали радостно друг друга. А потом, это было уже после 65-го года, когда у меня появились дети, и у Ирины Васильевны уже рос сынок, мы тогда... Была такая ситуация, что... Ну, вы хорошо представляете себе Николо-Кузнецкий храм большой. Он был всегда полон, особенно в воскресные дни и праздничные. И вот с детьми, поскольку мы не приходили к началу, это была заповедь отца Всеволода, с детьми приходить попозже, там, к Евангелию или к Херувимской, чтобы они не утомлялись. И мы приходили позже, также Ирина Васильевна со своим Колей. И нужно было пробиться вперед к чаше, чтобы их причастить. И вот тогда мой муж, он еще не был в сане, он брал на руки наших маленьких детей, за ним шел Коля, я за Колей, такой цепочкой, и замыкала шествие Ирина Васильевна. И вот мы пробивались сквозь эту толпу вперед. Почему я так рассказываю? Потому что спустя уже несколько лет, когда уже дети наши выросли, и отец, мой муж принял сан, стал дьяконом в Кузнецах служить, выяснилось, что нас, прихожане, принимали за одну семью. Они думали, что это Ирина Васильевна со своим мужем и с детьми идет. Я была старшей дочерью. А как это выяснилось? Однажды, когда отец Николай был в отпуске, к ней подходят прихожане и кто-то из певчих и говорят: «А ты почему здесь? Твой хозяин в отпуске, а ты почему здесь?» Она со смехом, когда мы вернулись из отпуска, рассказывает мне: «А знаешь, что ты моя дочка старшая? Это, говорит, моя семья». Вот так в течение нескольких лет это было. Очень было, ну, интересно, смешно. Вообще, Ирина Васильевна отличалась юмором таким, легким юмором, умным. С ней как-то было всегда очень интересно. Но, конечно, больше всего нас сближало... Вот, сближал батюшка отец Всеволод, любовь к нему. Какой-то период, когда уже не было машины у батюшки, нужно было после, когда ему трудно было ездить на метро, нужно было после каждой службы, вечерней и утренней, поймать такси. И вот это у нас было добровольное послушание с ней. Мы бежали на соседнюю улицу или на угол этой Новокузнецкой улицы и ловили машину. Тогда это было довольно сложно поймать, но все-таки стояли на разных углах, ловили. Она садилась, поскольку она жила недалеко от отца Всеволода, она садилась, подгоняли машину к храму, и тогда уже батюшку она везла домой. Вот такое было общение у нас. Потом была больница. В больнице отец Всеволод лежал, сейчас не могу точно сказать, какие это годы были, первые операции очень тяжелые, я там... По его благословению, по просьбе сына его, Ивана Всеволодовича, я дежурила определенное время. До обеда дежурил его сын, а после обеда до ночи дежурила я. И вот тогда Ирина Васильевна пробиралась, а не пускали к нему. Отделение было такое хирургическое, все после операции никак не пропускали. Но она каким-то путями пробиралась, садилась в уголке, а поскольку, чтобы не тревожить батюшку, я всегда стояла в дверях, не сидела, очень тесная палата была, и она мне знаками показывала, что, чтобы я ей рассказала, как его состояние, все. Вот я иногда знаками, иногда полушепотом докладывала ей про отца все, да как он, что, какая температура, все. Вот такое еще было общение. Потом сама она сломала ногу, когда уже работала в кузнецах. Тоже попала в больницу, вот тут мы ее навещали. Удивительно, мы все охаем над ней, все. Она радостная, веселая лежит, улыбается, смеется и всех нас, так сказать, поддерживает своим таким веселым духом. Вернусь к Николу Кузнецкому храму, мы причащали детей до конца, были, подходили к батюшке, и потом с вот этой кучкой, с детьми, все шли дружно в ближайшую блинную, чтобы подкрепиться, кофе выпить, блинов поесть. Тоже дорогой обменивались разными новостями, и всегда она была такая веселая, шутила. Позже уже, когда дети наши подросли, и Коля ее, они дружили, мы бывали друг у друга в гостях, но основное, что мне запомнилось, это именины. Именины Ирины Васильевны. Это было событие. Она заранее приглашала батюшку отца Всеволода, звонила нам, что он будет, чтобы мы приезжали. А у нас дети еще были маленькие, и приходилось как-то по очереди нам. Редко мы вдвоем выбирались, не с кем было оставить. Значит, или я ехала, или муж. А когда отец все приходил, он шутил. Или по телефону спрашивал Ирину, так, чья сегодня очередь? В этом году чья очередь, Катина или Колина? Так все это было очень как-то легко, радостно. Однажды батюшка не смог приехать к ней на именины, и она мне с такой грустью говорит, надо же, говорит, зря я пол мыла. То есть она абсолютно была лишена какого-то показного там... То есть вот как жила она, все, как у нее было, это художественный беспорядок. Единственное, что к приходу отца Всеволода она старалась вымыть пол. Ну, и опять же, не скрывала этого. Она говорила об этом вслух и весело. Ну, последние годы, конечно, когда уже не стало отца Всеволода, она стала здесь... И мы сюда стали ходить, в этот храм, к Лёнике. И тут, конечно, мы всегда с ней общались. У меня такое впечатление, что с каждым годом она становилась как бы все строже, внутренне строже. Она могла шутить по-прежнему, но уже не было такого, ну, что ли, если можно так выразиться, веселья, буйного веселья. Она была уже очень строга. Однажды мы с ней... Стоим в очереди на исповедь к отцу Александру. Вдруг она поворачивается ко мне. Ох, надо же, у меня вот появился новый грех. Мне надо не забыть его. То есть она не говорила, какой грех, но такая сосредоточенность внутренняя, такая, она повернулась ко мне. Вот так. Конечно, больше всего запомнился период Николы Кузнецкого храма, как мы ходили и на пассии, и на все службы отца Всеволода, и стояли в очереди или сидели уже на колокольне к нему на исповедь. И, конечно, всегда обменивались какими-то вещами по поводу детей и так. Но необыкновенно была она радостна всегда и весела. Но особенно после вот этого случая, когда она узнала, что в течение многих лет считали нас одной семьей, она, шутя меня, называла старшей дочкой. А по росту я действительно годился. Она высокого роста, я была небольшого роста. И очень весело смеялись по этому поводу. И вы ее видели, нет? Какие глаза у нее, какой взгляд был всегда сосредоточенный. Ну вот это вот первое впечатление, когда я ее увидела в Троицком соборе молоденькой девушкой, вот это полет туда, понимаете, высокая, стройная, красивая. И как пророчески сказал про нее отец Всеволод, она и по душе такая красивая. Вся была устремлена вверх. Да. Жива Ирина Васильевна в нашей памяти. Жива, светлая такая, такая и радостная. У нее же нелегкая была жизнь, она воспитывала сына одна. Но никогда я не видела, чтобы она была угнетенная, унылая. Тут, конечно, большую роль играл отец Всеволод. Он и нам, и вообще, я знаю, своим духовным чадом всегда говорю, что нельзя допускать уныние, не только уныние, но даже тени уныния. Вот это Ирина Васильевна, видимо, ей это очень удалось в ее жизни. В всяком случае, так вот, насколько я ее знала.
Подошла к концу очередная передача из цикла «Мироносицы» светлой памяти реставратора иконописицы Ирины Васильевны Ватагиной. Цикл этих передач подготовлен совместно с храмом святителя Николая в Клённиках на Моросейке. В передачу прозвучали фрагменты из произведений Глинки, а также церковные песнопения в исполнении хора Свято-Троицкой Сергиевой Лавры и хора храма святителя Николая на Моросейке. Об Ирине Васильевне Ватагиной рассказывали ее друзья Екатерина Михайловна Яковлева и матушка Екатерина Кречетова. Передачу подготовила Александра Никифорова. В наших ближайших эфирах слушайте продолжение цикла воспоминаний об Ирине Васильевне Ватагиной.
В эфире программа «Благовещение».
Беседы на жития святых. Рубрика протоиерея Ильи Шапира.
Великомученица Параскева Пятница. Великомученица Параскева родилась в городе Иконии в Малой Азии. Родители ее особо чтили Пятницу, когда на кресте пострадал Господь Иисус Христос. В честь этого дня они и дочь свою назвали Пятницей, по-гречески Параскева. Она рано осиротела. Достигнув совершеннолетнего возраста, Параскева приняла обет девства и заботилась о распространении веры Христовой среди язычников. В 300 году пришел в город военачальник императора Диоклетиана, которому было поручено истребить христиан. Параскева отказалась принести жертву идолам, и за это была подвергнута истязаниям. Ее повесили на дереве, терзали тело железными гвоздями, и потом, изъязвленную до костей, едва живую бросили в темницу. Бог не оставил святую страдалицу и чудесно исцелил ее. Злобный мучитель не вразумился этим чудом и продолжал истязать святую Параскеву, приказав повесить на дереве и жечь факелами. Наконец ей отсекли мечом голову. Христиане похоронили тело святой Параскевы. От мощей великомученицы подавались исцеления болящим. У православных христиан святая Параскева, Пятница или Петка, издревле пользовалась особой любовью. Ей посвящали храмы и придорожные часовни, так и называли их Пятницы. Считали ее за покровительницу полей и скота. В день ее памяти русские люди приносили в храм плоды для освящения. Святая Параскева считается целительницей душевных и телесных недугов, хранительницей семейного благополучия и счастья. Изображают ее на иконах суровой подвижницей, высокой, с лучезарным венцом на голове. Первые христиане знали простую сумму веры в распятого и воскресшего. Это знание о Христе акцентирует и святой апостол Павел. С одной стороны, слово крестное нам спасаемым сила Божия есть. А с другой, если Христос не воскрес, то вера наша тщетна. Потому и мы спустя почти 2000 лет после крестной смерти и воскресения Господа каждую неделю постом почитаем день Христова страдания и смерти, Пятницу, и важнейшей храмовой молитвой, и общеобязательной божественной литургией день воскресный, Малую Пасху. Так и с особой ко Господу любовью в годы жестоких гонений на христиан называют родители свою дочь Параскевой, словно предрекая ей страдания за Христа. И такая победная над духом мира, над смертью самой, любовь родительская – обручает рано осиротевшей, но самим именем воспитуемой Параскеве будущее мученичество в годы последнего и жесточайшего римского гонения на церковь. В этом образе и для нас вдохновение благоговейно отнестись к своему святому имени христианскому и каждый жизненный шаг измеряя крестом Христовым и воскресением. Thank you.
эфире программа «Благовещение». И завершит нашу передачу литературная страница. Читает Денис Коночкин.
Иван Алексеевич Гарднер. Афон. Впечатления и воспоминания. До Лавры. Изредка дорога взбиралась на низкий гребень от рога вершины, проходя по растрескавшимся голым серым камням. На перевалах стоят обычно скромные деревянные кресты. Море расстилается справа безграничной синей пеленой. Слева же неотступно высится громада вершины. С этой стороны она почти совершенно гладкая. Изредка кое-где в разных местах виднеются беленькие кельи с несколькими кипарисами, стоящими на их страже. Вот с этой стороны преподобный Афанасий ежедневно поднимался на вершину и проводил там ночь в молитве, сказал отец Константин, указывая на гладкую грань вершины. Тут ему бесы досаждали, а он их всех побивал железным крестом. Вы потом увидите этот крест, его в лавре хранят. Непонятно, по какой дороге преподобный мог с этой стороны взбираться на вершину? Ведь бока ее представляют почти совершенно гладкую поверхность. И какой труд был восходить на такую невероятную крутизну и высоту? Говорят, что преподобный во время пути несколько раз прочитывал наизусть всю псалтирь. В одном месте, где дорога, переваливая через невысокую скалистую грядку растрескавшихся камней, проходила мимо маленького сухого серого деревянного крестика, отец Константин остановился. «Вот здесь, по преданию, любил петь преподобный Иоанн Кукузель», — сказал он. «А когда он пел здесь, то к нему собирались звери послушать его пение». Иоанн Кукузель — один из величайших музыкальных теоретиков Византии в XIII-XIV веках. Его сочинения о музыке хранятся в Лаврской библиотеке и до сих пор не исследованы в должной степени. Больше всего интереса к ним проявили немцы и англичане, меньше всего мы, русские. Мелодии Кукузеля до сих пор оглашают храмы православной Греции и Болгарии. Имя его едва ли не крупнейшее в истории византийского церковно-певческого искусства. От места, где пел Иоанн Кукузель, было уже недалеко до Лавры. Мы ее увидели издали, стоящую на почти ровной площадке, легким уклоном спускавшейся к морю, окруженную мощными стенами, с рядом грозных квадратных зубчатых башен, построенных императором Иоанном Цимисхием, современником нашего князя Святослава Игоревича. Из-за стен торчат верхушки гигантских кипарисов, крыши различных строений, купола параклисов. Серебристо-сизые маслины и кустарниковый лес, среди которого одиноко попадаются корявые сосенки и некоторые вечно зеленые растения с кожистыми листьями, окружают лавру. Стены и башни бросали уже длинную тень. Море потемнело при косых лучах солнца. Розовая кайма цветущих олеандров обрамляла основание стен со стороны, обращенной к вершине горы. В той стороне весь склон был усыпан отдельными кельями, образовавшими как бы целый скит. Некоторые из них забрались довольно высоко и стояли уже на уступах нижней части подножия вершины. «Вот в церкви этой кельи, — говорят, — будет отслужена последняя божественная литургия в мире. Когда приблизится второе пришествие, то всюду в мире прекратится литургия, только в этой церкви еще совершится». Всюду овладеет Антихрист. Только одна эта церковка останется. Ее построил святой Афанасий. Так говорят у нас старцы. И отец Константин указывает на одинокую древнюю келью с горбатеньким сереньким куполком, стоящую выше всех прочих на высоком уступе гигантской стены, боковой грани вершины. Около нее, четко вырисовываясь силуэтом на фоне вечереющего неба, стоит темный кипарис, словно молчаливый страж, ожидающий пришествия жуткого часа. И эта одинокая келья с кипарисом, силуэтом чернеющая на фоне покрасневшего уже неба, казалась загадочной. Густую тень отбросила вершина на лавру, а берег перебросил ее и на море. Наступал вечер. Кельи, словно пригород, подходят к самым стенам лавры, сбегая с крутого склона. Фруктовые сады, масличники и огороды тянутся с одной стороны дороги, отгороженные рядами благоухающих олеандров. Всюду журчит орошающая сады вода. Вот мы и у стен. Они неприступны. Сохранились они прекрасно, словно совсем недавно сложены. Время очень мало коснулось их, и не верится даже, что эти самые стены видели цимисхие, и что им больше тысячи лет. Какой-то грек стоял у ворот с мальчиком лет 13, вероятно, гость. Нас удивило присутствие такого юнца на Афоне, где отрокам, наравне с женщинами, строго запрещено пребывание во избежание известного соблазна. Минуем с обычными формальностями похожие на туннель темные ворота в толстых стенах, с закоулками, нишами, и вот мы в лавре. Это настоящий средневековый город. Узкие проулки, тупики между различными строениями, церквами, часовнями сменяются небольшими площадями. Кое-где растут даже кипарисы, смоковницы, апельсинные и лимонные деревья, цветут олеандры. Все улицы и площади вымощены каменными плитами. По узкой боковой лестнице поднимаемся мы в фандарик, радуясь отдыху и ожидая лаврского гостеприимства. Лавра святого Афанасия. В фандарике нас встретил неопрятный и неприветливый старик-монах и, молча указав, куда положить вещи, сейчас же исчез. И, по-видимому, надолго. Мы посидели некоторое время на открытой галерее, идущей вдоль фандарика, ожидая, когда, наконец, соблаговолит фандаришный провести нас в комнату, где мы будем ночевать. Но, видя, что он не собирается показываться, пошли в церковь. Тем более, что клепали в било к вечерне. Перед храмом, стоящим среди небольшой площади этого оригинального городка, росли гигантские кипарисы непомерной толщины, окружающие изящный мраморный павильон на колонках, осеняющий мраморную чашу, так называемый фиал для освещения воды, высеченный очень художественно из целого куска мрамора. Говорят, что это один из самых больших существующих фиалов. Самая соборная церковь во имя Успения Божией Матери снаружи не производит особого впечатления. Она, как и большая часть афонских храмов, обновлена в XVII веке и этим сильно попорчена. Низкая, со многими куполами на высоких барабанах, с светлым, пристроенным значительно позже притвором, она во многом повторяет архитектуру прочих афонских церквей. Против нее находится трапезная, на широкой паперти которой висела громадной величины деревянная била, очень звучная, судя по тому звуку, который оно издавало, когда в него ударяли пальцем. Мощи святого Афанасия покоятся в маленьком параклисе при главном храме. Они лежат под спудом. Над ними сделана рака с изображением преподобного, подобно тому, как сделано было в Киево-Печерской лавре с мощами преподобного Феодосия Печерского. Надгробие так низко, что нужно стоять на колени, чтобы приложиться к нему. Мраморный пол в этом месте весь вытерт от множества коленопреклонений. Даже образовались маленькие углубления. В течение 9 веков неизменно на это место преклонялись многие сотни тысяч колен. Вечерня уже началась. В широких и весьма просторных апсидах клиросов сидели немногие монахи, лилось причудливое пение греческих мелодий. Благоухал составной, особенно душистый ладан. После долгой ходьбы чувствовалось утомление, и под звуки монотонных переливов голоса, да однообразные, немного меланхоличные подгудки припевающих монахов, клонило к дремоте.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.